Да, добрый вечер, добрый вечер. В эфире, как всегда в это время, программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Виталий, помаши зрителям ручкой, помаши ручкой.
Да, я здесь. Привет, привет.
И наш частый любимый эксперт Алексей Макаркин, замдиректора Центра политтехнологий. Мы всегда с Алексеем какие-то интересные истории стараемся рассказывать, которые... Ну, не так часто, ну, скажем так, не первополосные. Но если история не первополосная, Алексей, да, Виталий, это не обязательно, что она не важная. И тем более не интересная. Вот. Как правило, уже избитые темы все знают, а вот когда берешь что-то такое малоизвестное, то картина становится более объемной. И вот сегодня мы решили поговорить о Чехословакии и об одном из очень интересных людей, который, с одной стороны, работал в оккупационной администрации, да, Алексей, можно так сказать?
Да, не просто работал, он был вторым человеком.
Ну, я про что и говорю, да. А с другой стороны, был одним из лидеров сопротивления антинацистского. Вот. Вообще в нормальной голове это не укладывается. Как можно быть вторым лицом оккупационной администрации и одновременно героем сопротивления? Ну вот мы сегодня этот парадокс постараемся рассказать. Я просто напомню зрителям, что... Был Мюнхенский сговор известный, когда фактически Чехословакию отдали на растерзание Гитлеру. Гитлер поначалу отхватил Судетскую область, населенную в основном немцами, а потом, недолго думая, вторгся в Чехословакию, поставил под контроль всю страну, на востоке создал марионеточную Словакию с пронацистским режимом, а самой в Чехии, собственно говоря, в Праге, что это было? Это был протекторат, да, протекторат. Ну, то есть фактически это была полностью подчиненная Берлину территория, и нацисты тем самым в одной части, в Словакии, у них был прокси такой режим, а в другой они установили свой абсолютно оккупационный режим. И вот мой первый вопрос, Алексей. Ну, мы знаем, что после Мюнхена была гигантская депрессия у чехословацкой элиты, и понятно, почему страну сдали союзники, была национальная катастрофа, и понятно, почему страну дали на растерзание нацистам. Но вот все-таки, может быть, начнем с того, вообще, какие стратегии были в чехословацкой элите после Мюнхенского сговора, потери Судетской области и оккупации страны, и разделения страны, она была разделена.
У меня очень короткое добавление к тому, что сказал Владимир Рыжков. Все-таки как зовут этого генерала? Это Алоис Эляш.
Да, это наш герой. Но перед тем, как к нему перейти, я хочу, чтобы Алексей дал общую оценку. Вот что в элитах было чехословацких? Вообще, что там было? Все пропало, разбегаемся, вешаемся, кончаем самоубийством, стратегия малых дел. Вот что творилось вообще? Чехословацкой элите, которая, напомню зрителям, была демократическая элита, это была демократическая страна, высококультурная, с огромными традициями. Что творилось в элите, Алексей?
Ну, в элите, понятно, был шок, был полный разброд и шатание, как говорится, тем более, что сразу после Мюнхенских соглашений глава государства, президент Эдвард Бенеш, ушел в отставку и покинул страну. Соответственно, выбрали нового президента, беспартийного и аполитичного, довольно консервативного юриста Гаху, который никоим образом не был сколько-нибудь сильной политической фигурой, но был такой компромиссный. Значит, потом, после Мюнхенских соглашений, сразу еще был арбитраж, который устроил Риббентроп, как арбитр, так скажем, вот, и он постановил отнять у Чехословакии часть словацкой территории, вот, и отдать ее в Венгрии. То есть тогда еще была такая ситуация, что Германия сближалась с Венгрией, Венгрии надо было дать какой-то презент, так скажем, но и Венгрия получила от Германии в качестве презента часть Чехословакии. Это еще больше шок. Дальше национальное движение в Словакии. Так сказать, ну, возможно говорить, что это было, конечно, движение, связанное с Германией, но оно было, так скажем, не совсем уж марионеточным. И не случайно, скажем, если мы посмотрим на современную ситуацию, то сейчас Словакия – это независимое государство. Значит, словацкое национальное движение имело свои основания, имело свою историю, которая была независима от Германии. Но в конкретной ситуации 1938 года словацкие националисты, сторонники словацкой национальной идеи и Германия, нацистский режим, у них интересы на тот момент совпали. Вот это максимальное ослабление Чехии. И, соответственно, провозглашается словацкая автономия. Провозглашается она с согласия чехословацкого правительства. Таким образом, оставшаяся часть Чехословакии перестает быть унитарным государством. И теперь это уже государство, где есть словацкая автономия, у словаков есть свое правительство и так далее. Ну, вроде как-то урегулировали. Это был ноябрь 1938 года. А дальше, после этого, в самой Чехии начинаются тоже такие довольно своеобразные процессы, а именно в Чехии приходят к заключению, что раз их Франция и Англия бросили, значит, им надо как-то проводить, так скажем, политику национальной реорганизации. Отказываться от слишком такого большого политического плюрализма и создавать более консолидированное государство. Такие начинаются такие знакомые интонации. Вот. И вот их знаменитая многопартийность, где было много разных политических партий, были и социал-демократы, были и народные социалисты, были и аграрии, и меньшие партии.
Добавлю, об этом мало кто знает, что была и немецкая партия, которая как раз представляла в парламенте судетских немцев.
Ну, немецкая партия, которая мне уже была не актуальна, потому что она торжественно присоединилась к НСДАП, вот, так как Судетская область стала официальной частью Германии. А вот оставшиеся чешские партии, они сбились в две политические партии, чтобы упростить политическую систему. Зачем нам много партий? Достаточно двух. Одна правоцентристская, другая левоцентристская. И будет как-то все это, всем этим проще управлять. И вот так они протянули конец осени, протянули зиму. В общем, никаких перспектив. В общем, действительно, они одиноки. Единственное, что их немножко утешало, что Адольф Гитлер в Мюнхене клятвенно обещал, что дальше не пойдет, то правду он не тронет. Это он вот обещал Чемберлену и Гадье. Вот, и была все-таки какая-то надежда, что он это исполнит, обещание. А что происходит дальше? Март 1939 года. А Словакия все больше уходит. То есть вроде в ноябре договорились, но на самом деле для нового вот этого словацкого автономного правительства эти договоренности были только этапом к полному отделению. Они все больше уходят, они все больше не хотят иметь ничего общего с Чехией, с Прагой, они выстраивают непосредственно отношения с Германии, ищут ее покровительство и находят это покровительство. А в Словакии усиливаются не просто консервативные, а и ультраправые профашистские политические силы. И становится ясно, что вот-вот Словакия уйдет. А раз так, то тогда что останется от страны? Судетская область потеряна, часть территории вот, словацкой потеряна. Вот, значит, теперь плюс, я еще забыл сказать, но тоже значимая история, что и поляки подтянулись. Там во время Версальской конференции, когда устанавливали границу, то Польша была недовольна границей в районе Тишина. Соответственно, раз уж Чехословакия разваливается, то они решили тоже поучаствовать в этом процессе и присоединить небольшой сравнительно кусочек территории. Ну, небольшой-небольшой, но все равно обидно. Все равно это получается, что тебя уже громят все. Уже вспомнили все старые обиды, вспомнили все какие-то старые претензии и так далее. Тогда чешское правительство решается на последний свой какой-то такой решительный шаг. А инициатором этого выступает министр транспорта генерал Алоис Элеш, о котором мы с вами будем говорить в дальнейшем, и он предлагает, давайте все-таки хотя бы вооруженным путем, но удержим Словакию. Давайте все-таки как-то противостоять словацкому сепаратизму, иначе все будет дальше эрозировать, и в конце концов все рухнет. Ну, президент с этим согласился, генерал был весьма убедителен, и чехословацкая армия устанавливает свой контроль над Словакией. Значит, назначается новое словацкое правительство, с которым правительство в Праге готово было работать, отстраняются профашистские министры и так далее. Вот, то есть была такая последняя попытка, что называется, спасти Чехословакию. Это была середина марта 1939 года. Дальше события развиваются совершенно стремительно. А словацкие власти этого решения не признают, утверждают, что чешское правительство нарушило там все возможные законы, правила и так далее, провозглашают в одностороннем порядке независимость Словакии и обращаются за поддержкой к немецкому правительству. Все понятно. Вот. Дальше. Дальше Адольф Гитлер, угрожая вторжением, вызывает к себе президента Гаху для переговоров вроде. Вот. Ну, президент приезжает там, он исходит из того, что, ну, все-таки ситуация в Словакии – это внутреннее дело Чехословакии, о чем-то можно говорить, да и Англия и Франция вроде обещали, да и Гитлер вроде Англии и Франции тоже что-то обещал, да так далее. Но когда президент Чехословакии приезжает в Германию, то ему ставится ультиматум. Или он соглашается на независимость Словакии и на то, что оставшаяся часть территории страны переходит под покровительство Германии, отсюда вот понятие протекторат. Вот. Либо, собственно, Германия начинает военные действия, и тогда всем будет плохо. Ну, президент какое-то время держится, с ним там, его, с ним происходит сердечный приступ, его кое-как откачивают с помощью инъекций, вот, и он, будучи совершенно таким неполитическим человеком, не обладая никакими волевыми качествами, он сдается и добровольно подписывает вот просьбу к немецким властям взять оставшуюся часть страны под свое покровительство. Вот так. А дальше уже Германия направляет туда свои войска. Министр обороны, ну, тогда еще формально Чехословакии, генерал Сперовый, человек с интересной биографией, в свое время он командовал чехословацкими легионерами в России, в Сибири. Он был одним из тех людей, кто сдал адмирала Колчака, так сказать, повстанцам. Вот, но, несмотря на эту такую явно некрасивую историю, в Чехословакии он считался национальным героем, он потерял глаз в 17 году, когда в составе легионов воевал против австро-венгерских войск. Вот, и, соответственно, этот министр обороны приказывает армии сдаться фактически, никак не сопротивляться. Вот, говорит, что, так сказать, в его приказе там говорилось, что иначе пострадает гражданское население, там это очень сложное и тяжелое решение. Но, говорится, все те вещи, которые обычно в таких случаях говорятся, таким образом и глава государства, и министр обороны, по сути, сдают страну Адольфу Гитлеру. Взамен, что они получают? Взамен они получают то, что в стране сохраняются формально чешские власти. Но что интересно, что президента протектората, а им снова стал вот последний на тот момент президент Чехословакии Гаха, президента протектората назначает уже Адольф Гитлер. То есть он может в любой момент его уволить. Это не президент, который получил свою власть, там, свою легитимность от чехословацкого народа там, или от чешского народа, а он вот получил свою власть уже от своих новых покровителей, так скажем. На территории протектората вводятся немецкие законы. Вместо двух партий остается одна. Хватит как бы одной партии здесь. То есть как в Германии однопартийная система, то и здесь однопартийная система для чехов. Уничтожаются независимые профсоюзы. Вводится антисемитское законодательство по немецкому образцу, вот, и так далее. Значит, и что важно, что при этом учреждается должность имперского протектора, который, по сути, является главой всего этого протектората, которому подчиняется вот этот вот уже ставший полностью марионеточным президент протектората, имперским протектором Адольф Гитлер назначает немецкого аристократа, бывшего министра иностранных дел, барона фон Нойрата. Вот что, собственно говоря, происходит.
Ну хорошо, и вот наш герой, давайте уже к нему перейдем. А? Алиас Элиаш, он как туда попал, в эту администрацию? Как так вышло? Он сам хотел? Или это получилось технически? Само собой? Или его заставили? Вот, как это произошло?
Ну, само собой ничего не происходит, конечно. Да. Вот, он был известный человек в стране, он был военачальником, дивизионным генералом, командовал одним из корпусов, до этого был заместитель начальника генерального штаба, а помимо военной деятельности занимался военно-дипломатической деятельностью и, в частности, был военным представителем Чехословакии на переговорах о разоружении в 1932 году. И вот на этих переговорах о разоружении он знакомится с главой немецкой делегации, которым является тот же самый Константин фон Нойрат, который стал имперским протектором. К тому времени он уже был министром иностранных дел, но еще в правительстве Веймарской республики. Ну и как-то знакомятся, там находят общий язык тогда и так далее. И вот в 1938 году, когда в правительство Чехословакии еще включаются целый ряд генералов, тогда страна еще намеревалась обороняться, думали, что удастся отбиться при поддержке Франции. Вот тогда в правительство включили целый ряд известных военачальников, и вот он получает должность министра транспорта в правительстве, но при этом оставаясь на военной службе. И 1939 год, когда все рухнуло, по сути, страна рухнула, но Германия согласилась на то, что в протекторате будет не только чешский президент, но будет и чешское правительство. И вот получается такая ситуация, что никто особо не хотел возглавлять это правительство. Потому что это страшное унижение. Даже те политики, которые были за компромисс с Германией, потом, по сути, сдавали страну Германии, они как-то стали отходить, они как-то стали отползать. Как-то это было непопулярно, как это было непрестижно, унизительно и так далее. И вот вдруг вспоминаю, что, оказывается, генерал Элеш знаком с новым протектором, значит, может выстрелить.
Какие-то... Да, с новым генерал-губернатором.
С новым генерал-губернатором, да. Вот, может выстроить с ним какие-то отношения, может как-то договориться, может как-то отстоять интересы страны, может как-то на что-то повлиять и так далее. Это был один момент. И, соответственно, его стали уговаривать. Иди, так сказать, прими эту должность. То есть он совершенно не стремился. Но его стали уговаривать чешские политики, вот, и так далее. Второй момент был следующий. Дело в том, что образовывался такой политический вакуум. Никто не хочет быть премьер-министром. В этой ситуации стали появляться разные варианты. Например, оживился тоже еще один очень интересный персонаж, известный нам по истории гражданской войны, генерал Радола Гайда. Генерал Гайда был одним из соратников адмирала Колчака. Потом он организовал вооруженное восстание против него. Такая эпическая фигура, авантюрная, вот, который от адмирала Колчака получил множество орденов, добился успеха в 19-м году военных. Потом вместе с эсерами пытался Колчака свергнуть. Колчак у него все эти ордена отобрал, изгнал его с территории Сибири. Вот, но генерал вернулся в Чехословакию, продолжил там военную службу, благополучно или не очень, служил в генеральном штабе, потом стал выступать против вот, демократического политического руководства страны, организовал фашистское движение, потом пытался даже организовать небольшой там, военный переворот, не очень удачный, так сказать, мягко говоря, отсидел какое-то время. И вот это совершенно авантюрный человек, который, так сказать, от которого никто не мог знать, что он сделает или скажет завтра, он стал претендовать на роль спасителя Отечества. Вот в таких ситуациях появляются разного рода спасители Отечества, что он сейчас с Германией договорится, в Германии нацисты, он, значит, фашист и так далее. Вот, и этого тоже элиты страны явно не хотели. Явно не хотели, что у власти оказался авантюрист с такими диктаторскими амбициями, который непонятно куда заведет, который непонятно как будет себя вести и так далее. И вот поэтому тоже вот обратились и с этим к генералу Элешу, о котором знали как человека вполне уважаемого, радушного и так далее, чтобы он все-таки принял на себя вот эту ответственность. Ну, в результате Гайду, кстати, от всего отстранили, он обиделся, сказал, что раз его не уважают, и раз Германия на него не обращает внимания, то он вообще уходит из всякой политической деятельности и так далее. Вот, то есть вот таким образом вот было сформировано новое правительство, в котором оказалось целый ряд представителей политической элиты Чехии. Вот, ну и они стали как-то работать. Вот таким образом он оказался главой вот этого правительства протектората.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а каким образом все-таки, вот, вернее, даже не так, вот, как бы вы это оценили, как эта двуликость была, потому что ведь он с одной стороны предлагал антисемитские законы, с другой стороны, вот эти антисемитские законы, они были более мягкие, чем антисемитские законы самой Германии, самого Третьего Рейха, да? С одной стороны, он, значит, я здесь прочитал, что он, значит, отличался тем невероятной исполнительностью всего того, что требовали от него немцы. С другой стороны, он делал все, чтобы ничего не произошло, да, чтобы эти распоряжения, они, с одной стороны, выполнялись, с другой стороны, не выполнялись. И еще плюс к этому поддерживал отношения, как я понимаю, с Бенешем, который был в изгнании, возглавлял вот это правительство в изгнании. Как ему это все это удавалось? Это где была, как сказать, где была игра, где были какие-то там естественные проявления его там взглядов, да? Вот тот же антисемитизм. Он был антисемитом или он подстраивался под антисемитизм Третьего Рейха?
Подстраивался, конечно,
Я добавлю, Алексей, чтобы нам полную картину получить. А какие были полномочия у него? Это была просто...
Исполнительная власть, что ж тут на этом...
Да, свадебный генерал или все-таки какие-то полномочия были у него?
Полномочия были по управлению экономикой, например. Правительство этим занималось. Другое дело, что контроль над экономикой был у того же имперского протектора. То есть последнее слово было за имперским протектором по всем вопросам. По вопросам законодательства, по вопросам экономики, по любым вопросам последнее слово было за ним. Но текущую хозяйственную деятельность могло осуществлять это правительство. Вот, значит, это такой момент. Дальше это правительство могло предлагать разные законодательные инициативы. Ну вот, например, скажем, тот же самый генерал Элиаш, он понимает, что в стране будет учреждено антисемитское законодательство, так как протекторат, то здесь уклониться невозможно. Вот, и, значит, надо, может быть, попробовать. Вдруг как-нибудь удастся это дело смягчить. Тем более, что вроде имперский протектор не такой уж злой человек, и, может быть, сам не совсем антисемит, а если и антисемит, то не совсем радикальный. Вот, значит, вроде человек из общества, вроде аристократ и так далее, дайте-ка ему предложим. А предложим вам простую вещь, что, да, антисемитское законодательство, но по принципу не крови, а по принципу религии. То есть даем шанс. И раз, и с другой стороны, те люди еврейского происхождения, которые уже давно приняли крещение, стали там католиками или протестантами, они вообще от этого всего освобождаются. Значит, давайте вот попробуем вот так вот сыграть. Все равно избежать этого не удастся. Давайте попробуем предложить какую-то инициативу, которая могла бы смягчить. Имперский протектор, барон-аристократ Константин фон Нойрат был абсолютно исполнительным членом НСДАП. Он всю эту инициативу, конечно же, решительно отвергает. На территории протектората Богемии и Моравии учреждается, как я уже говорил, немецкое антисемитское законодательство. Без всяких льгот, без всяких там смягчений и так далее и тому подобное. Такая вот попытка что-то хотя бы, что-то добиться, что-то там выторговать и так далее, она не удалась. Дальше, что касается исполнительности, то в данном случае это, наверное, такая часть чешской культуры. Там есть знаменитый роман про очень исполнительного военнослужащего. Очень бравого военнослужащего, бравый солдат Швейк, который действительно отличался таким очень ревностным подходом к своим обязанностям, но при этом...
Это любимая книга Рыжкова.
Моя любимая книга, Швейк, конечно, тот еще был прохвост.
Прохвост.
Вот. Если бы все исполнители были такими, как Швейк, то в мире не было такого зла никогда, потому что он доводил все до абсурда. То есть, если это чешский характер, то это самый лучший характер в мире.
Ну вот с точки зрения, если так посмотреть, то можно провести определенную аналогию. То есть брали под козырек, говорили, сейчас сделаем, на самом деле саботировали, ничего не делали, уклоняли.
Виталий, ты же жил в Праге, скажи, вот ты обнаруживал в прожанах, в чехах в целом вот эти швейковские черты? Вот включать дурака, а на самом деле делать как надо.
Нет, ну, я не могу так, не могу судить, это были все-таки советские времена, социалистические, да, когда были другие нравы в обществе, но, в принципе, единственное, что очень заметно было, да, собственно говоря, этого и понятно, чехи совершенно не агрессивная нация, да, вот они вот скорее, как кто-то сейчас, по-моему, Алексей, да, сказал, вот они добрая такая нация, да, они даже все их там, ну, даже их протесты были ну, не так трудно сказать, не злые, да, да, но мы знаем там даже в 68-м году протесты чешские, они там... Там студент, который сам себя сжег, там, и так далее. Но вот само такое вооруженное сопротивление было не сильным таким, не очень. То есть я думаю, что может, для чеха выстрелить в человека, может быть, это проблема.
Ну, для кого как?
Ну, непонятно. Нет, ну, вообще... Нет, Алексей, конечно, вообще такая вот обобщать вообще очень трудно, да, тем более там, когда говорим об обществе, о нации, о стране, но тем не менее вот такую, такая мягкость. Ну, а
вот такую хитринку ты замечал у них, Виталий, хитринку швейковскую такую? Слушаюсь, господин поручик, да.
Да-да-да. И нация с юмором. Нация с юмором и мягкая, я бы сказал. Вот, с мягким характером.
Ну вот насчет мягкого характера, тут вот было все очень непросто. Да, потому что чем еще занимались вот генерал Элеш и его соратники, они в 1939 году сделали очень много для того, чтобы перебросить как можно большее количество чешских офицеров на Запад, для того, чтобы они продолжили участие, так сказать, приняли участие, то есть, в будущей войне. Они получали документы, что они находятся там на каких-нибудь, что они направляются на какие-нибудь курсы переподготовки отставных военных. Вот, направлялись они таким образом в приграничные районы, дальше организовывался переход границы. Вот, и, кстати, так на польскую территорию перешел подполковник Людвиг Свобода, который потом возглавил чехословацкую армию в СССР, потом был министром обороны, потом был президентом коммунистической Чехословакии и так далее. Еще многие офицеры переходили. Потом дальше была передача информации. Они, соответственно, передавали разведывательную информацию в Англию, где к тому времени уже находился президент Бенеш. Эта информация передавалась британским властям, и это тоже играло свою роль, так сказать, в дальнейших событиях. Но все-таки вот этого чего-то не хватало. И тогда генерал Элеш, время идет, на самом деле такая такую двойную игру вести психологически крайне проблемно. На самом деле совершенно жуткие вещи. Когда человек демократических взглядов, например, предлагает что-то антисемитское, вот, пускай мягкое, пускай так далее, пускай, чтобы там спасти людей, но все равно предлагает. Или же, например, когда он должен делать какие-то политические заявления, он делает политические заявления, конечно, в поддержку Германии, благодарит немецкие власти за то, что те взяли страну под покровительство, спасли ее, помогли ее, а сам думает, ну как бы, собственно говоря, куда бы они пропали, куда бы они провалились там сквозь землю, что бы случилось. И вот в 1941 году уже идет Вторая мировая война, более того, уже начиналась и Великая Отечественная война, и Элеш просто уже не выдержит. Он понимает, что он должен кого-то убить. То есть что-то должен сделать. Вооруженного восстания не получается. Значит, там были планы, строились, но ничего из этого не вышло на самом деле. Вот, действительно, так, такое, такая и индифферентность, наверное, сыграла свою роль. Ну и контроль со стороны немецких властей тоже сыграл свою роль. Так далее, плюс там и партизанское движение на территории Чехии не устроишь. Страна урбанизированная, лесов немного, так далее, к партизанам уходить некуда. Вот, значит, надо что-то делать. У него возникает первая идея. Надо убить заместителя протектора Карла Германа Ферранка. Это был один из самых ненавистных персонажей для чехов. Это был как раз вот выходец из студентской германской партии, который совершенно так ревностно и фанатично выполнял указания немецких властей. Вот, и значит, ну, Франк отличался тем, что он любил лошадей, занимался конным спортом, и возникла идея вот как раз во время этих занятий как-то подумать и заразить его лошадиным капом, такой болезнью, которая для человека вроде, так сказать, приводит к смертельному исходу. Но там не получилось, потому что как раз, когда уже этот заговор перешел в какую-то уже реальную фазу, Франк неожиданно увольняет тренера, который согласился пойти на такой шаг. То есть дальше. Но все-таки Леш не отказывается от желания что-то сделать. И что он делает? Он приглашает к себе, как премьер-министра протектората, семерых чешских журналистов, которые работали в коллаборационистских СМИ. Самых активных прогерманских пропагандистов, которых в Чехии вполне обоснованно считали изменниками. Он приглашает их к себе на такую, ну, что называется, встречу, такой формат какой-то.
Назовем их современным языком пропагандисты.
А пропагандисты, да. Значит, на такую небольшую закрытую пресс-конференцию, где он рассказал им про то, как он выстраивает положительные отношения с немецкими властями, как он оптимистично настроен в отношении успехов германской армии на Восточном фронте и все прочее. Перед этим он решает их угостить. Он заходит в небольшой магазинчик недалеко от своей резиденции и покупает там 7 бутербродов по количеству приглашенных. И с помощью двух врачей в эти 7 бутербродов через инъекции эти бутерброды отравляются 3 веществами. Значит, одно вызывает
туберкулез,
токсин, а два других вызывают туберкулез и тиф. Ну, чтобы под рукой какие там эти культуры были, то они используют. После чего он абсолютно спокойно скармливает им эти самые отравленные бутерброды. Вот такая история.
Это просто я к аудитории нашей обращаюсь. Представьте себе, премьер-министр травит журналистов, пропагандистов бутербродами. Представьте себе картину.
Ну, это были те пропагандисты, которые вызывали все
коллаборационисты.
Коллаборационисты. Они были предателями. Кстати, двое из них, молодые годы, были довольно активными участниками коммунистического движения. И такое было. Потом, соответственно, от коммунизма они перешли к коллаборационизму. Из ультралевых стали ультраправыми и так далее. Но уважения к ним не было никакого. И вот...
Но там умер только один, по-моему.
Да. Вот как раз, как я понимаю, просто вот эти культуры тифа и туберкулеза, они оказались недостаточно эффективными. Вот. А вот как раз пропагандист, которому достался культуризм, он от него умер. То есть вот поэтому получилась вот такая история. То есть умер один из них, остальные там приболели, их отправили спасать.
Это, Алексей, это знаменитая история, там возникает вопрос, почему Элиошу не предъявили никаких обвинений? И нет, он остался на посту на своем.
Ну, во-первых, практически сразу же его арестовали.
Ну да.
Вот, значит, но там тоже была довольно интересная история. Его арестовали по другому делу, потому что к тому времени немецкие спецслужбы уже выяснили, и что у него есть связи с Беннешем в Англии, и что через него поставляется информация, и припомнили вот эту историю с этими офицерами, которых еще в 1939 году перебрасывали за границу, чтобы они там воевали, вот, и так далее. Все это припомнили, собрали достаточное количество доказательств, и почти сразу после этого его арестовали. Но стали расследовать одновременно два дела. Одно вот по поводу вот всего того, что я сказал, а второе по поводу отравления. И вот приехал немецкий эксперт, чешским экспертам, понятно, никто в Германии не доверял, приехал немецкий эксперт, чтобы выяснить, было ли это, так сказать, осознанное отравление или просто так случилось. И немецкий эксперт неожиданно выносит вердикт, что именно так случилось.
То осознанного отравления не было. Мясо было не свежее,
Влад. Мясо было не свежее, да, вот виноваты там, видимо, какие-то кулинары там, но это они делали несознательно, они же не знали и так далее и тому подобное. Вот, то есть неожиданно немецкий эксперт оказывается на стороне Чехов, хотя он как специалист, очевидно, знал и представлял себе, что там произошло. Ну, почему это произошло, до сих пор не совсем понятно, но вполне возможно, что у него были антифашистские взгляды, и кроме того, вот эти коллаборационисты, к этим коллаборационистам относились плохо не только в Чехии, но и в Германии многие считали их весьма малоприятными персонажами. Вот, поэтому вот получилось так, что...
Пропагандистам всегда такое отношение, и своих, и чужих.
Ну, там по-разному было. Например, как я уже сказал, откачивали их в госпитале СС, спасали их эсэсовские врачи, а с другой стороны, вот немецкий эксперт как-то вот, видимо, относился к ним иначе. Вот, и в результате Элиошу этого обвинения в отравлении не предъявили, но от того, в чем его уличили, вполне хватало для того, что называется высшая мера наказания. Он довольно длительное время шло следствие, он находился в пражской тюрьме. Кстати, он там пересекался с известным коммунистическим журналистом и Юлиусом
Фучиком,
да. Фучиком, да, который написал репортаж с петлей на шее и упомянул там о встрече с ним. Вот, но близко они там не общались, только могли, что называется, в коридоре пересечься. Вот, ну а дальше и прибывшие из Англии парашютисты убивают заместителя имперского протектора Дитриха. К тому времени там уже были пресновки в руководстве. Барона фон Нюэрта посчитали слишком умеренным, несмотря на все то, что он был весьма таким исполнительным человеком и так далее. Но Адольф Гитлер требовал усиления репрессий. Нюэрт ушел в отпуск. То есть это оформили именно как отпуск, чтобы не было большого скандала. А на время его отпуска, из которого он так и не вернулся, обязанности протектора стал исполнять заместитель Гиммлера, Дитрих, эсэсовец, вот, со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, на него было совершено покушение, и по итогам этого покушения он умер от ран, от последствий этого покушения. Ну и прокатилась целая волна террора по Чехии. Были убиты все, кого заподозрили в связях с этими парашютистами, даже в самых минимальных. Вот. И были казнены целый ряд политических заключенных, в том числе вот и генерал Элеш. Вот такая его история.
Да, но он уже был приговорен к тому времени.
Ну, и приговор привели в исполнение.
Алексей, вот у меня такой вопрос. Я просто действительно, как вам Володя напомнил, я 10 лет прожил в Чехословакии еще, когда она была социалистическая, там, 70-е годы. И вот имя Элеша в социалистический период чехословацкой истории, имя Элеша вообще не звучало.
Нет.
Да, он, вот, так сказать, его в герои вот перевели уже фактически недавно, да? Почему? Потому что он не был тогда только коммунистов, что ли, они считали героями сопротивления. Вроде у них не было такого жесткого отношения.
Было. Да, скорее всего, просто раз он служил у немцев, наверное, из-за этого.
Ну, там по совокупности. Ну, во-первых, как только вернулся президент Бенеш, в 45-м году он был президентом до 48-го года все-таки.
Да.
Вот, то Элеша оценили, он был посмертно произведен в генералы армии, он действительно был признан участником сопротивления, вполне такой уважаемой персоной и так далее. Дальше, в 1648 году, там окончательно приходят к власти коммунисты фактически вот во главе Народного фронта вместе со своими соратниками и марионетками и так далее. И после этого, соответственно, все, что относится к некоммунистическому сопротивлению, все признает, все, так сказать, передается анафеме. То есть не только что Элеш, который был премьер-министром правительства протектората и все-таки был вынужден участвовать в коллаборационистской деятельности, но и те военные, те политики, которые никак к деятельности этого правительства не имели никакого отношения, находились в концентрационных лагерях и так далее, они тоже признавались, так сказать, фигурами, которых исключали из истории. Исключали тех, кого удавалось арестовать, их арестовывали. Целый ряд таких политиков ушли в эмиграцию. Соответственно, они были признаны изменниками там, агентами империализма, агентами западных разведок и так далее. Тот факт, что передавали информацию в Англию, вроде во время войны это движение сопротивления, но после войны это стало интерпретироваться как сотрудничество с британскими спецслужбами. Поэтому, соответственно, вот это некоммунистическое сопротивление, оно было осуждено, ну и тем более такие персоналии, как Элеш, который, как я уже говорил, были, по крайней мере, официально они были участниками коллаборационистских институций. А дальше, когда в Чехословакии коммунизм рухнул, потом, соответственно, страна разделилась на Чехию и Словакию, и в Чехии был тогда президентом Вацлав Гавел, и он стал достаточно активно награждать участников вот этого некоммунистического сопротивления орденами. Но большинство из них получили эти ордена посмертно. Вот, были признаны их заслуги официально правительством и президентом, соответственно, Чехии. И одним из первых, это был 96-й год, генерал Элеш был посмертно награжден орденом Белого Льва. То есть, таким образом, ну вот его, он был еще раз, вот после того, как ему присвоили посмертно генерал армии, еще раз его вклад был официально признан.
Ну, после этой бархатной революции, вот 89-го года, там началась переоценка всего. Там, значит, вот Элеша вспомнили, но в то же время там были попытки, правда, они ни к чему не привели. Там Афучиха, которого мы сегодня, значит, вспоминали, наоборот, начали, там появились предположения, что он там с гестапо сотрудничал и так далее. Только, значит, все начали менять знаки плюс на минус, а минус на плюс. Вот. Правда, в отношении Фучика там никакие подозрения не подтвердились.
Да. Ну, так случалось во многих странах.
Да, и мы это знаем тоже.
Да, и у поляков сходная ситуация, вот, даже, может быть, еще более радикальная, так скажем, вот, в отношении к истории. Ну и в Чехии сейчас довольно непростые процессы, так скажем, идут, в том числе в отношении к истории. Если в 90-е годы, скажем, реабилитировали движение, а сопротивление некоммунистическое, в том числе и Элиаша, и других его деятелей, которые имели вполне реальные заслуги, а многие из них были убиты нацистами, то сейчас, допустим, в 2022 году, вот я вам рассказывал про генерала Роба, который был министром обороны, и который, по сути, который призвал чешскую армию воздержаться от всякого сопротивления. Он был после окончания войны осужден как коллаборационист. Была известна его фотография, как он протягивает руку Адольфу Гитлеру, когда тот приехал в Прагу. Вот сейчас этот генерал там официально реабилитирован, то есть приговор в его отношении был отменен. Его приговорили там, по-моему, к 20 годам лишения свободы, потом освободили досрочно. Вот. Но он сейчас официально реабилитирован, приговор этот отменен, ему открыли мемориальную доску и так далее. Поэтому этот исторический процесс, он такой, что, опять-таки, амплитуда маятника, она пошла очень далеко, так скажем.
Но имя Элиша не оспаривается, да?
Нет, то есть
более-менее консенсус.
Нет, имя Элиша там совершенно не оспаривается, это вполне уважаемый человек. А вот здесь вот уже, конечно, оспаривается. Потому что тоже весьма непросто проходила реабилитация этого генерала консенсуса в обществе по поводу этой фигуры, конечно, и близко нет, но все равно вот так они сделали, что он был реабилитирован.
Вот мы говорили уже, что у Рыжкова есть любимая книжка «Солдат Швейк», а еще есть любимый дипломат, американский дипломат Джордж Кеннон.
Джордж Кеннон.
Да, да.
Вот. Так вот, Кеннон работал в американском, я вот сейчас нашел его цитату замечательную. Он работал в американском консульстве в Праге, и он позднее, знаете, как Элиаш описал, как персонажа популярного романа «Бравый солдат Швейк» написал. Значит, у Элиаша была ошеломляющая готовность выполнять любые требования и столь же ошеломляющая способность выполнять их таким образом, чтобы эффект сильно отличался от того, который предполагали те, кто отдавал приказы.
Это и есть Швейк.
Ну, вот видите, это подтверждено и таким авторитетом.
Включать врага и на ясном глазу делать все наоборот.
Делать все наоборот.
Но опять-таки момент такой, что такая игра может идти не очень долгое время. И как мы здесь видим, то такой человек, который включает дурака, так скажем, имитирует исполнение указаний, он на каком-то этапе чувствует, что этого не хватает, этого недостаточно, надо сделать что-то большее, что-то уже реальное, героическое и так далее. Ну, что он и сделал.
Ну да. Спасибо большое. Я говорю Алексею Макаркину. У нас еще несколько минут. Я бы хотел нашу аудиторию призвать зайти на сайт «Шоп Дилетант Медиа». Там помимо журнала «Дилетант» всегда свежего и всегда архивный, все номера тоже в продаже, поэтому вы можете найти там практически все, что вас интересует, и собрать подписку за год, за несколько лет и так далее. И, как всегда, много очень исторической литературы. И вот сейчас появилась вновь книга «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга и печатью «Эхо». Руслан Гринберг, я просто имел какое-то некое отношение к появлению этой книги, в частности, вот на этом сайте, поскольку Руслан Гринберг, долголетний, да, долгие годы возглавлявший Институт экономики Российской академии наук, сейчас он, если я не ошибаюсь, его президент, вот сделал такой сборник, что ли, очень таких персонифицированных, очень личных воспоминаний и личных мнений о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это все тексты, написанные к 90-летию Горбачева. И там, конечно же, это не просто поздравляем с днем рождения, а значение его короткого правления для страны и мира. Вот такой, по-моему, очень интересный, хороший сборник очень известных людей, известных авторов вы можете приобрести на шоп «Дилетант Медиа».
Ну и самое главное, сказал, там моя статья есть.
А, вот, ну, вы представляете, просто бегите туда. Раз еще там, тем более, что там еще и Рыжкова есть. Спасибо большое, не забудьте поставить лайки. Это была программа «Цена победы», и до встречи. Спасибо.
Алексей, спасибо, всем до встречи.
Пожалуйста.
Всего доброго.